день.
Сегодня развитое творческое мышление и креативность стали считаться чуть ли не главными качествами успешного человека. Американская писательница Джулия Кэмерон – одна из самых известных в мире экспертов в сфере развития креативности. Ее книга «Путь художника» увидела свет 10 лет назад и за эти годы повлияла на мировоззрение миллионов людей. В книге говорится о 12-недельном учебном курсе, который направлен на то, чтобы каждый смог осознать себя творческой личностью и пробудить свои таланты, подчас даже самые неожиданные. Сегодня у Джулии тысячи учеников по всему миру. Есть у нее последователи и в нашем городе. Музыкант и фотограф Михаил Малышев уже несколько лет успешно применяет уникальную методику творческого раскрытия на практике. С креативным первопроходцем встретился мой коллега Александр Винничук.
Путь художника – это способ творческого восстановления. Если следовать этой системе, то в достаточно короткое время можно открыть себе большие внутренние ресурсы и начать заниматься творчеством или выйти из творческого тупика. Я узнал об этой системе 2 года назад. Она сама по себе является спокойной практикой и позволяет совершать плавное движение. Сейчас очень модно стало говорить о том, что необходимо выходить за пределы зоны комфорта, необходимо совершать какие-то большие усилия над собой, но опыт показывает, что это подходит далеко не всем. Вы можете прыгнуть с парашютом, уехать в другой город и думать, что ваша жизнь круто изменится, но при этом вы остаетесь тем же самым человеком.
Но об этом еще Ницше, да, писал, как я понимаю?
Да, возникает у людей иллюзия каких-то изменений, а на деле каких-то изменений внутренних не происходит. То есть спустя некоторое время человек приезжает, допустим, в другой город, сперва заряжен этой атмосферой, потом он понимает, что он тот же, его проблемы никуда не делись внутренние.
А эта система, она, получается, заставляет обратиться к своей внутренней Монголии, как Пелевин писал, к своему внутреннему миру, уехать туда, внутрь себя.
Конечно, эта система заставляет погрузиться в свою жизнь, посмотреть на то, кто ты есть сам, заглянуть внутрь себя. Ты начинаешь смотреть на свою жизнь с самого детства, смотришь, ага, что я любил в детстве, что потом стало с этой любовью, почему мне в детстве нравилось одно, а сейчас я совершенно этим не занимаюсь. Конечно, эта система очень близка к системе анонимных алкоголиков.
Как это называется, кружок?
Да, группа поддержки, группа анонимных алкоголиков. Ну, с анонимными алкоголиками в каком-то смысле проще, потому что там есть зависимость от жидкости. И, соответственно, для человека есть очень простая градация. Если я не принимаю это вещество внутри себя, то я нахожусь в чистоте. Мы все являемся наркоманами наших обыденных жизней, закостенелых представлений. И отслеживать вот эти моменты их гораздо сложнее. И опять же, все эти шаги постепенные. Никто не говорит о том, что ты завтра же станешь великим поэтом. Но сперва ты разрешаешь себе писать плохие стихи, если они не получаются. Потом начинаешь писать стихи получше. Мы, когда начинаем заниматься творчеством, чаще всего свои какие-то первые опыты начинаем сравнивать с мировыми шедеврами. Это неправильно.
Там же вообще один из принципов несуждения. Буддийский принцип. Кэмерон пишет о том, что не суди о том, плохо ты пишешь, хорошо.
Конечно. Правильно? Там есть отличная фраза насчет того, что твое дело позаботиться о количестве, а о качестве уже позаботится вселенная, мир, потому что чаще всего у нас развито эго. До определенной поры оно нам помогает двигаться, а потом мы начинаем сами на него натыкаться. Есть у нее момент, который связан с протестантской этикой, то есть поскольку она является все-таки американской писательницей, естественно, этот менталитет, он накладывает свой отпечаток, и в каком-то смысле, когда я людей веду по пути художника, я пытаюсь это как-то адаптировать к нашим реалиям, к нашему менталитету. Потому что, например, очень смешно выглядит задание вспомнить свою детскую. У американцев, у них, как правило, есть детская комната, у них есть это пространство. А очень многих людей, которые пошли по пути, они начинали смеяться, потому что они жили там втроем в одной комнате полжизни. Те же самые идеи Бога, мы относимся к ним иначе. Например, американцы, поскольку у них есть определенная религиозная установка, для них является большим очень вопросом, могут ли они вообще заниматься творчеством, не противоречит ли это тому, что хочет от них Бог. В православии это не столь выражено, и плюс в России не настолько много людей, которые задаются именно таким вопросом. вопросом. У нас, скорее, люди в большей степени задаются вопросом, а можно ли с помощью творчества зарабатывать, можно ли к этому относиться серьезно. Плюс есть определенные шаблоны, что творческие люди, они обязательно сумасшедшие или зависимы от каких-то веществ, распутные и так далее.
То есть там творчество не благодаря этим веществам, а вопреки, да, как Кэмерон это описывает, то не думайте, что конкретно музыкант писал благодаря каким-то определенным веществам. Все принимают вещества, но определенная часть принимает, но не все из них становятся гениями.
Тут вообще это очень сложная тема. Дело в том, что в определенном смысле в 60-х годах это было неким трендом. Но вот если взять Моцарта, то Моцарт сочинил бездну хорошей музыки, гениальной, без всяких ненужных вещей. Музыка, она звучит в тебе. Точно так же творческие состояния – это, как правило, состояние ясности и трезвости. Есть какие-то общие вещи, с которыми сталкиваются все творческие люди. Например, это ощущение, что то, что ты делаешь, оно буквально тебе надиктовывается. Ощущение того, что ты проводник стихов, музыки.
Скажите, интересно, о каких-то конкретных, да, шагах к творческому освобождению? Какие-то конкретные практики? Там, метод трех страниц?
Ну, в самом методе Кэмерон есть три важные составляющие. Первое – это групповая работа. Второе – это творческие свидания и утренние страницы. Утренние страницы, метод заключается в том, что ты, просыпаясь утром, пишешь три страницы любого текста. Ты пишешь туда все, что хочешь. Свои настоящие мысли, свои настоящие чувства. Таким образом, когда ты пишешь то, что хочешь, ты избавляешься от своего внутреннего цензора. А что касается творческого свидания, суть практики в том, что ты в неделю 2 часа уделяешь самому себе. А ты идешь в кино или в галерею, или в какие-то места, в которых ты хотел бы побывать. И наслаждаешься этим местом, наслаждаешься общением с самим собой. Потому что для огромного количества людей быть наедине с собой – это очень сложно. Мы постоянно проводим время с друзьями, в компьютере. Ну а групповая работа, она заключается в том, что ты общаешься с людьми, у которых есть такие же задачи, как у тебя. Ты тоже раскрываешь себя, и от этого, на самом деле, очень часто становится проще жить. Если ты понимаешь, что ты не какой-то исключительный.
Тут не нужно какое-то раздутое эго. Сначала понять, что ты такой же, как остальное, но что-то в тебе будет прорваться, расти, то, что только тебе присуще. Только то, что ты можешь сказать.
Понимаешь, тут же есть удивительный парадокс. С одной стороны, люди все похожи друг на друга, и у людей есть свои какие-то стандартные ситуации, стандартные истории. Но при этом в каждом человеке есть какая-то своя нота, и она является любопытной, интересной. Суть в том, чтобы быть самим собой, делать то, что ты хочешь, говорить то, что тебе хочется сказать. И тогда происходит удивительная вещь, это становится интересно и другим людям.
Михаил, спасибо за интересный разговор. И что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Творчество – это замечательно. Не нужно этого бояться. Самый сложный шаг, несомненно, это самый первый. Открывайтесь, занимайтесь творчеством, вспомните о том, что вы любили делать в детстве. Попробуйте в себе восстановить это замечательное ощущение. И это сделает вас счастливее.